Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: ці сапраўды Мікалай Лукашэнка ездзіў у цягніку без аховы? Калі беларусы даведаюцца ўсю праўду пра бальшавіцкі тэрор? Лыжнік Сергей Далідовіч сабраў усю суму для паездкі на Алімпіаду. Што цяпер? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У пятніцу ў інтэрнэце з'явілася фота, на якім Мікалай Лукашэнка без суправаджэння ездзе ў плацкартным вагоне ў цягніку «Адлер-Віцебск». А ўжо на наступны дзень «Белта» апублікавала адразу тры навіны на гэтую тэму. Спачатку паведамлялася пра з'яўленне фота. Пазней прэс-сакратарка кіраўніка дзяржавы Наталя Эйсман пацвердзіла, што на здымку менавіта малодшы сын Лукашэнкі. А ў трэцяй навіне яна распавяла, што Мікалай ездзіў на экскурсію ў Магілёў самастойна. У сацыяльных сетках адразу з'явіліся меркаванні, што такім чынам кіраўнік дзяржавы вырашыў зрабіць чарговы піар пры дапамозе непаўнагадовага сына. Тым часам у ефіры «Еўрарадыё» рэкламшчык Андрэй Гусараў распавёў, што ўчынак Мікалая Лукашэнкі зусім не падобны на піар.
Честно говоря, меня эта ситуация никак не тронула. Вот если бы, возможно, Николай полетел на самолёте Wargaming и был бы на крыле, вот, а желательно бы сел на шпагат, возможно, тогда я считал бы это пиар-акцией. Так я чем-то неестественным это не считаю.
Кажа Андрэй Гусараў, у сваю чаргу палітолаг Вадзім Мажэйка лічыць, што элементы піару ў паездцы Лукашэнкі малодшага ёсць. Больш за то, эксперт сумняецца, ці сапраўды Мікалай кудысьці ездзіў.
Мне падаецца, вось то, як мы ўсе на гэта ўсё адрэагавалі, як гэта выклікала цікаўнасць і ў медыя, і асабліва ў сацыяльных медыя, гэта ў першую чаргу адлюстроўвае, вось можа той узровень того, что мы все ж таки живем у закрытым, у грамадства закрытой политической системы, системы персоналистской, и за гэтага вучники особистые околичности, может, семейные справы, и они, на мой погляд, выкликают часом такую, может, не вельми здоровую, хворовитую увагу, коли просто поездка подлетка на технику, она выкликает такие бы шерах просто реакции и такую увагу. І пры гэтым, мне здаецца, гэта хваравітасць яшчэ ў тым, што, ну, калі ўжо так падыходзіць да гэта сур'ёзна, то варта там звярнуцца то, што, ну, у нас, калі глядзець па такіх журналістскіх стандартах, у нас, в прынцыпе, няма сведчання з двух крыніц. У нас ёсць адно фота, немаведама, якім зроблена. Ёсць афіцыйныя каментары, але ці быў цягнік, а чаму мы пабачылі фото толькі з цягніка, прычым, як я разумею, са зваротнага цягніка, а што было ў Магілёве, ў Магілёве ніхто не бачыў, ніхто не рабіў фотаздымкаў. Таму, мне здаецца, гэта вось такая ўвага, яна падкрэслівае і наколькі закрытая сістэма, бо я, напрыклад, узгадываю історыю пра тое, як дачка Абамы летам працавала ў некім такім фастфудзе, там нешта прадавала, і ўсе ведалі, дзе яна працуе, што з ёй адбываецца. А у Беларусі, можа, сістэма больш закрытая, нема вось нейкіх такіх асабістых інфармацый, і з-за гэтага людзі яе яшчэ больш цікавяцца.
Лічыць Вадзім Мажэйка, тым не менш, палітолаг упэўнены, што гэтая гісторыя не будзе мець ніякага працягу, і ўжо праз тыдзень пра яе ўсе забудуць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Галоўны рэдактар праекту «Тузінг і Тоў» Сергей Буткін падаў у суд на мінскіх ідэолагаў за тое, што яны ў чарговы раз забаранілі канцэрт гродзенскага гурта «Дзіцюкі». У мінгарвыканкаме сцвярджаюць, што мастацкая якасць каманды настолькі нізкая, што ёй нельга выходзіць на сцэну. Аднак музычны эксперт з гэтым цалкам не згодны. Працяг тэмы ў Іллі Маліноўскага.
Прайшоў суд па позве журналісты канцэртнага арганізатара Сергея Буткіна супраць аддзела ідэалогіі Мінгарвыканкама. Сам Сергей на пасяджэнні не прысутнічаў, бо быў за мяжой і не паспеў прыехаць. Натуральна, што суд заняў пазіцыю чыноўнікаў, не знайшоўшы ў позве журналіста ніякіх перавышэнняў паўнамоцтваў ды іншых незаконных дзеянняў. Нагадаем, прычынай судовага разбіральніцтва стала тое, што Мінгарвыканкам забараніў выступ лідара гарадзенскага гурта «Дзіцюкі» Алесі Дзянісавай, які мусіў прэзентаваць у Мінску сольную акустычную праграму. Кароткая гісторыя Беларусі на вершы паэта Алеся Чобата. Чыноўнікі спаслаліся на пункт 1.3 артыкула 2015 Кодекса Беларуси об культуры, заключение Мастацкого совета по культурно-видовищных мероприемствах об низким мастацким узровне выкананию, продугледженных программой культурно-видовищного мероприемства. У размове с Еврорадой издивляется Сергей Буткин.
Никто мне так и не потлумачил, что за Мастацкий совет, откуда он взялся, и из какой холеры он наогул нечто вырашает замест слухачева. Незразумело, как бы наогул, как бы механизм этих отслуховываний, потому что они попросили тексты додатково. Я принес тексты Чобота, и они по для текстов зробили, как бы, выснову, что низкий уровень выконания, как бы, я вот тут не разумею. Дзяніцова ж не запрашали, как бы, на прослуховывание.
Старшиня Головного управления идеологичной працы, культуры и по справах молоди Мінгарвыканкама Павел Скалабан, чей подпись стоит на отмове у гастрольном посвящении, не пожидал потлумачить ситуацию организаторам. Еврорадио так само попробовала связаться с господаром Скалабаном и его подначаленными, але безвыниково. Погуторить отрымалось только с наместником старшини управления культуры Александром Шостаковым.
Можете посмотреть статью 214, пункт непосредственно 7 художественного кодекса о культуре Республики Беларусь. В соответствии с этим был этот художественный совет создан при Главном управлении. Совета я не имею права комментировать. Это люди, которые входят в этот состав. Они обсуждали это все и принимали решение.
Каб доведаться именно тех, кто выходит в Мастацкий совет по культурно-видовищных мероприемствах, мы навод дослали официальный зворот, или чиновники вы решили своих не сдавать и отказали, что мают право тримать у сокрытия активистов Мастацкого совета. Еврорадио потелефоновало представникам комиссии при Министерстве культуры, якая анализует творчесть белорусов, вырашает эти варты яны атрымліваюць статус творчай асобы, але хвастоў Мастацкага савету пры Мінгарвыканкаме так і не знайшлі. Навошта чыноўнікі засакрэцілі склад савета, калі ён увогуле існуе, незразумела. Працягвае Сергей Буткін.
Тут трэба абазначыць і заявіць, что отбываются некие абсолютно как бы незаконные деяди службовцев, и просто их уписать в их прозвище, как бы, в историю на будущее. Натурально я хочу сподеваться, что справедливость некая будет. Але, ну, подавать у державный суд на день недержавных особ, ну, досить сумневно выглядит. Думаю, что они просто сделают заключение некой даты ранейше поставить и скажут, вот он.
Не глядя на то, что альбом «Короткая история Беларуси» лежит в вольном доступе в интернете, Сергей переконанный, что никто из управления культуры его не прослуховывал. Справа тут у негалосной забароне гурта «Дитюки» у ласна Олеся Дянісова. Калі ж, на думку ідэолога, у низкий мастацкий узровень мають менавіта тексты Олеся Чобота, то гэта ўжо плявок у бок Союза беларускіх пісьменнікаў, сябрам якога паэт з'яўляецца з 1993 года. Цяпер Сергей Буткін вывучае матывацыйны ліст і рыхтуецца абскаржваць рашэнне суда, але ўсе падрабязнасці паабяцаў агучыць у сераду. Так што сачыце за нашым эфірам і старонкай у інтэрнэце. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ровно 80 годов тому, летом 1937 года, у Советском Союзе началась самая великая у айчынной истории хваля массовых репрессий. Яна отримала назву «Великий террор». До сегодняшнего дня так и неведомо, кольки докладно людей, а у приватности белорусов, потерпели от большевицких репрессий. Причем отказ на это питание все еще можно найти у архивах КДБ. Про то, чому чекисты укрывают эту информацию и калиб, беларусы даведаюцца праўду пра бальшавіцкі тэрор, Еўрарадыё паразмаўляла з гісторыкам Змітром Драздом. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Змітер Лукашука, у нас у гасцях гісторык Змітер Дрозд. 22 жніўня у памяшканні прэс-клуба пройдзе форум «Бальшавіцкі тэрор. Права на высветленне істіны». Господар Змітер, добрый день, по-перше.
День добрый.
А что нам неведомо еще про большевицкий террор? Сдается, столько книг написано, столько разных доследований узроблено, там и биографичные, и документальные, и все, что хочешь. Что нам еще неведомо?
Вы знаете, даже то, что вы говорите, для меня немножко удивительно, потому что на самом деле в Беларуси, насколько я знаю, есть только одна книжка, которая более-менее профессионально занимается темой репрессий. Это Татьяна Протика, которая изучала тему репрессий. Больше у нас есть статьи, у нас есть художественная литература, но научная сейчас эта тема практически не разрабатывается. То есть есть какие-то отдельные историки, которые занимаются, но как государственная программа изучения репрессий для нас это сейчас тема, ну, практически абсолютно не актуальна, и нет ни защиты, не знаю насчет курсовых, но нет защиты диссертации, и если у ученого нету как бы стимула в виде защитить докторскую, кандидатскую, он не изучает эту тему. И пока в Беларуси мы не имеем по-настоящему научных работ изучения этой тематики, мы на самом деле очень мало знаем о репрессиях. Я занимаюсь изучением репрессий уже 10 лет, но каждое новое дело – это просто открытие. Мы не можем понять вообще историю Советского Союза. Если мы не сядем и не откроем, не посмотрим одно из этих дел, мы ничего не знаем о репрессиях, потому что мы знаем какую-то внешнюю картинку, о которой нам постоянно говорят, вот там, условно говоря, давали квартиры, замечательно, пионеры классно ходили. Но если мы не знаем вот эту всю как бы скрытую реальную жизнь, когда на каждого практически человека, который больше не меньше поднимается, на него лежит личное дело, и на него стучат, на него записывают, на него лежат докладные, в любой момент он может потерять работу, в любой момент он может вылететь из партии, и человек просто боится. Человек отвечает за все в этой жизни, за то, что у него там где-то дедушка был кулаком, за то, что у него там где-то родственники живут, причем это не родственники часто, это вообще люди, которые там, как сказать, седьмая вода на киселе, и он отвечает за этих родственников. На самом деле это просто страшные документы, которые мы просто должны знать, мы должны читать. Мы не понимаем даже всего масштаба репрессий, потому что мы говорим там 100 тысяч, там 200 тысяч. Сейчас в Беларуси мы говорим приблизительно 600 тысяч жертв. Но это же не все жертвы, это не все репрессии. Репрессия – это репрессия касается всегда семьи, касается, потому что нельзя было просто расстрелять человека. Вся семья становилась врагом народа, для всей семьи было закрыто будущее практически. Дети не могли учиться, не могли работать нормально. Поэтому тема репрессий очень актуальна, и мы просто не понимаем, как государство в одно мгновение скатилось в эту. Это практически, вот, если мы говорим о годовщине большого террора, это 2-3 приказа, все, и сотни тысяч жертв.
То, коли я казал про то, что есть некие книги, я безумовно не имел на увазе, что у нас и белых плям у истории, у даденном выпадку истории репрессии нема. Безумовно, есть. Але, ну, что мы разумеем под репрессиями? Мы ведаем про расстрелянных белорусских поэтов. Мы ведаем про раскулачивание. Мы ведаем про эшелоны у ГУЛАГи, якія ехали из Беларуси. Але вы зараз скажете, я так разумею, ширей про репрессии, якія неким чином закранули кожного белоруса, кожного шарагового, ну, докладнее, кожного, не кожного, но какие закранули шараговых белорусов.
На самом деле, действительно, когда вот, например, поклонники Сталина и сталинизма пытаются как-то объяснить репрессии, они пытаются свести все к некоторым цифрам, в основном говоря о расстрелянных. Это, ну, цифры действительно впечатляющие, это громадные цифры, но на самом деле репрессии – это гораздо более широкое понятие. Как я уже говорил, не только человек был расстрелян и пострадал. Во-первых, он мог получить статью «Расстрел и конфискация имущества». Это значит, к нему приходили домой, забирали все. Забирали бэушные носки, есть документы, список конфискованного имущества. Вот пришли к учителю и забрали все. Вынесли столы, стулья, шкаф, вынесли вещи жены, юбки. То есть, если этот список есть... То есть, а жена, вот интересно, репрессирована или нет? Если она осталась, вот, мужа забрали и расстреляли. А жена осталась вообще ни с чем. И с этой квартиры потом выгнали. Есть громадное количество людей, которые были лишены избирательного права. За что лишены? Ну, просто социально чуждый элемент. До войны, до революции он, например, работал в полиции, жандарм. Или служил в царской армии. Или, например, он был священник. Все. Не только у него, но у него детей уже практически было закрыто будущее. Было очень тяжело уцепиться в эту советскую жизнь. Человека с таким кулацким прошлым могли не брать в колхоз. А что такое человека не берут в колхоз? Он практически обречен на голодную смерть. Мало того, что он выплачивает как единоличные громадные налоги, но он не может работать. И его дети не могут потом пойти, например, даже в техникум поступить. Потому что кто-то потом пишет, почему в нашем советском техникуме учится ребенок кулака. И ребенок этот вылетал с техникума, тем более высшее образование. На самом деле, говорю, мы не можем говорить сейчас о каких-то отдельных репрессиях, мы можем говорить вообще о репрессированном обществе, потому что все общество оказалось под репрессиями. И мы отлично знаем, что даже те, которые расстреливали, те, которые вели следствие, буквально через год-два они все практически тоже оказались там же, условно говоря, в куропатах.
Еврозум. Беларусь в европейском фокусе.
За апошние 20 годов у Беларуси не оборонили ни водной диссертации на тему большевицких репрессий, про то, чему навуковцы боятся доследовать историю и эту тему, и тем ахчима отрымать доступ у архива КДБ, каб высветлить лёс своих репрессованных свояков, Еврорадио размовляет с историком Дмитром Дроздом. А я передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Есть такое понятие, разумеется, как геноцид. Ці можам мы казаць, што ў тыя гады, 30-е гады мінулага стагоддзя, быў геноцид беларускага народа?
Дело в том, что если мы когда всегда ставим равенство между сталинизмом и нацизмом, то действительно есть общие признаки. Ну, мы знаем, что, например, идея нацизма – это именно национальное превосходство арийцев над всеми остальными. И здесь именно было уничтожение, например, евреев именно по национальному признаку. Если мы говорим о геноциде, то мы имеем как бы прежде всего этнические чистки. Но 100%, что в Беларуси было уничтожение по социальному признаку. Хотя, безусловно, мы можем видеть и элементы геноцида. В том плане, что, например, известно, что вот 10 августа мы отмечаем 80-летие так называемой польской операции, когда практически люди могли пострадать за то, что они принадлежат просто к польской нации. Мы, когда действительно говорим о сталинских репрессиях, мы часто упускаем именно эти громаднейшие, именно национальные чистки. Потому что если мы говорим о репрессиях против поляков в Беларуси, то это громадный процент. То есть это где-то было, условно говоря, где-то 110 тысяч арестовано, и почти 70-80% это были расстреляны. То есть у людей практически не было никакого шанса уже выжить.
Вот вы можете сказать, все ж таки, кольки было расстреляно, ти там загинуло у гулагах белорусов?
Понимаете, на самом деле, дело в том, что ну, список расстрелянных, они есть. Есть точное число расстрелянных, но мы никогда не узнаем на самом деле полного и числа жертв. Если взять, например, мою семью, то моя семья была выслана сначала на Соловки, потом в Архангельские леса, это были кулаки. На этих людей даже в Беларуси нету никакой справочки не осталось. А буквально за полгода, высланные в лесах, умерло сразу 3 человека. И это просто пример одной семьи. То есть смертность вот, среди высланных была громадная. Люди, которых высылали, были часто 60-70 лет. То есть фактически мы можем приравнять, что такое 60-70-летнего человека выкинуть в тайгу. Часто их же даже не в лагеря высылали, их часто высылали просто в лес, давали им топор и говорили, вот вы здесь строитесь. Я говорю, что цифру, мы можем говорить о количестве репрессированных, это не менее 600 тысяч человек, это которые были раскулачены, это которые были расстреляны, сосланы в лагеря по судебным и внесудебным органам. Но на самом деле я говорю, что количество гораздо больше.
Вы сказали, что навуковцы не особливо занимаются этой темой, потому что, ну, цікавость будет тогда, когда можно будет оборонить некую там докторскую диссертацию. А чему нема магчимости оборонить докторскую?
Ну, дело в том, что вообще в Европе, где-то в нормальном обществе, это возможно. То есть человек пишет работу, он приходит в комиссию, защищается. У нас, как я знаю, есть комиссия, которая решает вообще, насколько эта тема актуальна. То есть в Беларуси невозможно защитить никакую диссертацию, не доказав ее актуальность. То есть актуально, не актуально, то есть то, что мы действительно не видим ни одной за последнее время диссертации, во всяком случае, я их не видел. То есть просто эта тема не проходит. Я думаю, на эту тему мы можем писать десятки диссертаций. Мы просто должны понимать, как это произошло, потому что это может быть произойти в любом государстве, и в том числе и в нашем государстве.
Добро, писать можем, а материалы выучать архивные мы можем? Есть такая махчимость?
Во-первых, конечно, это громадная проблема, что в отличие от Украины, в отличие от Литвы, в отличие от Польши, мы практически остаемся последним государством вот в этом, как бы территориально, среди наших соседей, в котором до сих пор полностью закрыты архивы КГБ. То есть мы можем как бы чисто теоретически пытаться изучать эту тему, но без изучения, без доступа, свободного доступа к архиву КГБ мы ничего не можем изучать. Хотя есть, безусловно, сейчас и в Национальном архиве Республики Беларусь, в областных архивах есть какие-то сведения о раскулаченных, какие-то даже дела были переданы, но по большому счету там такой вот именно важной для исследования темы там материала нету. То есть попасть в архив КГБ практически невозможно сейчас. Мы можем брать только дело, которое касается нашего родственника, и то, если мы докажем, что это наш родственник. А часто люди, получается, из-за отсутствия документов не могут доказать, что бабушка, я являюсь внуком своей бабушки, потому что нету. Вот после войны все поколение, оно все без метрик, оно жило так вот просто, получается. Метрики нету, я ничего не могу доказать. И многие люди поэтому даже просто, чтобы узнать личное дело своих родственников, не могут попасть в архив. Тем более я обращался в архив КГБ с запросом, опишите, пожалуйста, мне условия свободной работы как историка в архиве КГБ. Они мне ссылались на какие-то свои законы, писали, что это секрет, тайна, короче, отказали. Невозможно. Своих расстрелянных родственников.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі в эфіры быў гісторык Змітер Дрозд. Мы гаварылі пра бальшавіцкі тэрор. Гэта быў Змітер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Лыжнік Сергей Далідовіч сабраў усю суму, неабходную для паездкі на Алімпіаду. На дадзены момант ён ужо мае 30 тысяч рублёў. Прычым да канца краудфаундынгавай кампаніі застаецца яшчэ больш за месяц. Нагадаем, што ў чэрвені 44-гадовы Далідовіч страціў месца ў зборнай і падтрымку Міністэрства спорту. Чыноўнікі палічылі яго занадта старым. Каб паехаць на Алімпіаду, лыжнік абвесціў збор грошай у інтэрнэце. Пра тое, што цяпер будзе рабіць вядомы спартовец, высвятляў наш журналіст Віталь Зыблюк.
Беларускі лыжнік Сергей Далідовіч усяго за 10 дзён сабраў усю неабходную суму для ўдзелу ў сваёй сёмай алімпіядзе. Як распавёў сам Сергей, 75% сабраных грошай перавёў адзін чалавек, які пажадаў застацца ананімным. Сергея Далідовіча не ўключылі ў зборную краіны з-за яго ўзросту. Праслаўленаму лыжніку ўжо 44, але ён па-ранейшаму на галаву лепей за астатніх нашых спартсменаў. Гэта даказаў і апошні чэмпіянат краіны. Таму Сергей і ўпэўнены, што зможа годна прадставіць нашу краіну на Алімпіадзе 2018. Каб усё ж трапіць на гульні, спартсмен павінен прыняць удзел у адборачных спаборніцтвах і прайсці зборы за мяжой. На гэта яму і патрэбныя гэтыя 30 тысяч рублёў. Да апошняга моманту я не верыў, што гэты чалавек, як нейкі добры самарыцянін, перавядзе ўсю абяцаную суму.
Ну, ўжо пачти просто появился чалавек, который сказал, что поможет, и я не знаю, насколько, то есть уже часть он суммы перевёл, если он то, что он обещает, переведет, то да, будет полная сумма. Я не знаю, насколько будет, но человек вышел на связь, да. Опять-таки, вот мы рассчитывали на проект, поставили максимальную сумму, то есть мы могли отталкиваться, я уже от половины суммы, то есть уже был бы успешный проект, просто это была бы большая экономия. Сейчас, если будет полная сумма, то, конечно же, это уже... Я человеку сказал, что, в принципе, я в такие вот подарки, честно говоря, не верю. Ну, не то, что подарки, а вот такие вот совпадения.
Олег, это отбылося. Что Сергей будет робить далей? Ён расповел нам про гэта одразу после перемоги у чемпионате Беларуси по лыжных гонках, які проходил в Раубичах 15 и 16 жнивня.
Не буду привязан к команде, буду, то есть, надеюсь, что сейчас мы, если все устаканим, найдем общий язык с тренером, с которым мы тренируемся, мы нашли общий язык. Если с Министерством спорта, в принципе, мы тоже нашли общий язык. Федерация, тоже, я думаю, что не будет против, если буду за свои деньги готовиться. Все, буду рядом с командой, просто мне будет проще выполнить свою именную лицензию, потому что я думаю, что ребята все-таки будут там национальной командой, все-таки думаю, что будут на Кубке мира ездить, я не знаю. То есть, но мне проще будет выполнить это на ФИСО.
На данный момент уже собрано больше за 30 тысяч, докладно 30 325 рублей. Што ўжо болей за патрэбную суму. Збор сродкаў ідзе на краўдфандынгавай пляцоўцы талака. Да завершэння кампаніі яшчэ 46 дзён, таму не выклічана, што сума павялічыцца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам аднагодак Сергея Далідовіча, васьміразовы алімпійскі чэмпіён Улі Эйнар Бёрдален, заявіў, што гульні Карэі стануць для яго апошнімі. Па словах нарвежскага біатланіста, ён сам прыняў такое рашэнне і плануе завершыць кар'еру, заваяваўшы чарговы медаль. Дарэчы, найстарэйшым удзельнікам і прызёрам алімпійскіх гульняў за ўсю гісторыю з'яўляецца швед Оскар Сван. Скандынаў заваяваў срэбны медаль у Страбель, калі яму было 72 гады. Гэта адбылося на Алімпіадзе ў Антверпене ў 1920 годзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Ілюстраваная біяграфія Nick Cave «Mercy on Me» будзе выдадзена 7 верасня 2017 года. Кніга створана ў жанры графічнага рамана і прасочвае доўгі шлях Кейва да славы. Дзяцінства ў Аўстраліі, гераінавыя гады ў Берліне, лютыя канцэрты «Birthday Party», стварэнне вялікіх песень з «Bad Seeds». Аўтарам яе выступіў мастак Рыхард Клейст. Гэта кніга складаная, шакуючая і вельмі дзіўная падарожжа ў свет Кейва, кажа сам музыка. Тое, што там апісана, бліжэй за ўсё да праўды, гэта дакладна, але для пратаколу я не забіваў Элайзу Дэй, адзначыў музыка. Рукапісную версію песні легендарнага гурта The Beatles прададуць за 20 тысяч евро на аукцыёне. Мерапрыемства адбудзецца 11 верасня ў аукцыённым доме Mega Auctions у брытанскім горадзе Уоррингтон. Рукапіс унікальны тым, што ноты на ім запісаў Пол Маккартні. На ім таксама прысутнічае подпіс прадюсера The Beatles Джорджа Мартіна. Адзначым, што ў той жа дзень пройдзе падобны аукцыён. На продаж выставіць дакументы на магілу, а таксама імянную біблію 1899 года Элеаноры Рыгбі. Пра гэту жанчыну ў 1966 годзе The Beatles напісалі аднайменную песню «Элеанор Рыгбі», у якой слухачу апавядаюць гісторыю пра адзінокую дзяўчыну, якая памірае ў царкве, дзе прапаведаваў бяздольны святар. Цана на гэты лот будзе вагацца ў раёне ад 2,5 до 5 тысяч долараў. Акрамя гэтага на аукцыён выставяць рукапісныя ноты вышэй названай кампазіцыі. За такую памятку наведвальніку мерапрыемства давядзецца аддаць мінімум 25 тысяч долараў. Гурт «Whitesnake» перавыдае альбом 1987 у гонар свайго 30-годдзя. Менавіта гэтай пласцінкай, якая атрымала мультыплацінавы статус і ўключала ў сябе хіт «Here I Go Again», гурт зачараваў свет. Лейбл «Parlophone» адзначыць круглую дату выпускам 4 новых версій альбома, сярод такіх і пашыранае калекцыйнае выданне. Супер-делюкс выдання альбома 1987 выходзіць 6 кастрычніка 2017 года. Реліз 4 CD і 1 DVD ўключае ў сябе адрэмайстраваны арыгінальны альбом, нявыдадзеныя канцэртныя студыйныя запісы, папулярныя відэакліпы, здымкі з канцэртаў і 30 хвілін дакументальны фільм з новым інтэрв'ю Дэвіда Кавердэйла, заснавальніка і вакаліста «Whitesnake». У рэліз таксама ўваходзіць 60-старонкавая кніга, якая змяшчае рэдкія і неапублікаваныя раней фото гурта, вялікае эсэ, заснаванае на новых інтэрв'ю з Кавердэйлам і буклет з рукапіснымі тэкстамі песень з альбома, напісаныя асабіста вакалістам гурта. Аўдыё будзе таксама даступна ў лічбавай загрузцы ды стрымінгу. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».